Діалоги про культуру.
Вітаємо, шановні слухачі. Для вас працюють гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Вольга Касьянова і ведуча Наталія Сіротка. Початок червня – це не тільки усім відомий День оборони дітей, але і День охови навокольного осяроддя. Ми відзначили його 5 червня, можливо, спеціально на самому початку відпускного сезону. Сьогодні наш гость – заглядчик сектора заповітної справи Науково-практичного центру Національної академії наук Білорусі по біоресурсах Владимир Устін. Нагадаю, паралельно у Інстаграмі йде розыгрыш запрашальных квітков на концерт Красноярскага камернага оркестра, што пройдзе 21 червня у Белдзяржфілармоніі. Іх атрымае той, хто падзеліцца самым цікавым лайфхакам, звязаным з адпачынкам на прыродзе. І пра сёе-тое мы пагаворым з Уладзімірам. Добры дзень, Владзімір.
Добры дзень.
Так, давайте пагаварім вот пра што. У нас есть, вы занимаетесь охранными территориями, но охранные территории у них есть разный статус. У нас есть заповедник биосферный, у нас есть
национальные парки
5 штук, у нас есть просто у нас есть заказники, у нас есть какие-то
памятники
природы местного значения. В чем их разница, что у них общее?
Ну, давайте так, в общем скажу, что да, у нас есть один заповедник в системе особо охраняемых природных территорий, 4 национальных парка, напомним, это Брасовские озера, Нарочанский, Припятский и Белорежская пуща, самый, наверное, известный, посещаемый. У нас есть заказники республиканского и местного значения и памятники природы республиканского и местного значения. Всего на территории Беларуси таких территорий почти 1400 выделено. Они переданы под охрану Совета министров, Министерства природных ресурсов и местными исполнительными органами. И на каждой территории действуют определенные режимы их охраны. То есть определенные запреты, ограничения хозяйственной деятельности. Какие-то касаются в основном землепользователей, а какие-то ограничения касаются в том числе и простых граждан, местных жителей или туристов, которые хотят посетить ту или иную территорию.
Правильно ли я понимаю, что памятник природы республиканского значения охраняется строже, чем памятник природы местного значения?
Это было раньше. Были такие нюансы, что объекты территории республиканского значения имели более широкие ограничения. Но с 2019 года, когда у нас вступил в силу новый закон об особо охраняемых природных территориях, то, по сути, ограничения, они уравнялись. И на сегодняшний день заказник республиканского значения имеет такие же ограничения, как заказник местного значения. И памятник природы республиканского точно такие же, как памятник природы местного значения. Единственное отличие будут между видами, например, у памятников природы, потому что то, что актуально для ограничений для ботанического, то есть для какой-то рощи, для отдельного дерева, оно абсолютно не подходит по режиму охраны для отдельного валуна, обнажения геологического или для родника. Поэтому есть нюансы именно по видам, но не по статусу республиканский местный.
Соответственно, вести себя хорошо надо везде.
Ну и не только на ОУПТ.
Хорошо, вот если мы решим отдохнуть где-то на охраняемых территориях, что туристу лучше выбрать? Я думаю, что опытный турист, конечно, у нас спрашивать не будет, он сам куда-то уйдет, а вот туристу неопытному, например, с малыми детьми, что лучше выбрать? Национальный парк или заповедник?
Ну, на сегодняшний день разнообразие, куда поехать, на самом деле, большое. Здесь необходимо понимать, что человек хочет. Можно выбрать отдых на берегу озера с палатками, на обустроенной туристической стоянке. Это одно направление. Активно это направление, например, работает в Национальном парке Брасовские озера. Там на сегодняшний день, я не помню точно, но уже больше 70 стоянок. Есть общие стоянки, где могут отдыхать и 5, и 10 компаний, скажем так. А есть стоянки индивидуальные, заказные, которые предназначены только вот для одной компании, которая приехала, то есть семья, то есть там с детьми может расположиться, и больше там никто не появится. такой же вид отдыха могут предложить и заказники. Это Сарачанские озера в Гродненской области, Островецкий район. Это, например, заказник Селява на одноименном озере в Крупском районе. Это то, что вот рядом с городом Минском, скажем так. Другой вид отдыха – это познавательный, когда люди хотят увидеть что-то, чего не видят в городах. Например, очень популярно в прошлом году и уже в этом году, в том числе звонят нам, уточняют, как приехать, какие-то нюансы, это посещение болот. Это посещение заказника ельни по экотропам, вот по настилам деревянным, которые там созданы. Это заказник Споровский, где помимо просто посещения еще очень много аттракций со стороны заказника предлагается для детей, для компаний, для корпоративных там выездов. Ну, наверное, отдельно стоит выделить Белорусскую пущу, где предлагается, ну, огромный просто спектр, начиная от Деда Мороза экскурсии для школьников, заканчивая экотропами, которые можно посещать на велосипедах, пешком, и даже можно в сопровождении с сотрудников Белорусской пущи посещать отдельные участки заповедной зоны. То есть это очень строго регламентированные походы, они ограничиваются количеством человек, временем пребывания и строгим маршрутом, отклоняться от которого запрещается, и если происходят такие отклонения, это наказуемо.
А что в таких, на таких экотропах смотрят? Растения или животных?
И растения, и животные. В первую очередь, конечно, проще увидеть растение, потому что вот оно растет, оно есть, его, если вегетационный период, да, его можно увидеть, рассмотреть. С животными намного сложнее, потому что они все-таки перемещаются. И увидеть краснокнижника, как многие хотят, ну, не так-то просто. Но есть, например, обустроенные площадки, какие-то вышки, какие-то платформы, где можно остановиться, взять бинокли и понаблюдать, например, за теми же птицами, которые там в период миграции, либо в период гнездования, можно как бы там на расстоянии, и посмотреть, как они обитают в своих локалитетах.
Ну, у нас период миграции уже закончился. Вот, кстати, я помню, что, кажется, в Березинском заповеднике тоже есть аналогичные экотропы, когда буквально там 3-4 человека в группу, и пойдемте, я вам покажу следы барсука, да?
Да, Березинский заповедник тоже это один из центров притяжения туристов в Беларуси, но тут необходимо понимать, что основные вот эти вот, наверное, назовем их объекты туристические, размещаются не в самом заповеднике, а размещаются в так называемой охранной зоне. То есть это не территория заповедника, это буфер либо снаружи, либо есть участки таких буферов ну, и внутри заповедника, но это не сам заповедник. Там размещаются тот же дом просвещения, музеи, вольеры и так далее, и так далее. Но и в том числе Березинский заповедник, у них есть возможность посещать заповедную территорию, но тоже с очень большим ограничением по количеству людей, по маршруту, по времени пребывания и только в сопровождении специалистов, работников природоохранного учреждения. Ну и естественно, что это не массовый отдых, это не так, чтобы, например, группа вышла, группа зашла, то есть необходимо устраивать определенные перерывы между такими посещениями, они определены нагрузки, поэтому если кто-то хочет такой отдых, то необходимо звонить непосредственно в дирекцию природоохранного учреждения, уточнять, спрашивать, записываться, может быть, намного заранее и уже как бы посещать тогда.
А почему, кстати, именно вам звонят, как попасть на болото?
Дело в том, что у нас есть сайт, мы его создавали еще, ну, уже порядка 5-6 лет назад, где разместили информацию о наиболее интересных особо охраняемых территориях, а всех разместить на тот момент было очень тяжело, потому что, еще повторюсь, это почти 1400 территорий. Но, по крайней мере, информация, фотографии по заказникам, по наиболее таким известным памятникам природы, она там есть. И, соответственно, там указаны контакты нашего сектора, и люди звонят нам, просят помочь найти, связаться, как посетить. В том числе звонят туристические фирмы, организации, и спрашивают тоже, как, например, там, связаться с теми или иными природоохранными учреждениями, чтобы они могли организовывать к ним привоз туристов.
Угу. Есть такое. Недавно мой постоянный гость Сергей Плыткевич, ну как недавно, уже, наверное, пару месяцев назад, пожаловался в своем Фейсбуке, то его оштрафовали за выезд с охранной территории, то есть было введено запрет на посещение лесов, а он каким-то образом туда проехал, а потом выехал. То есть оказалось, что за этими местами следят. То есть какие-то есть камеры, то есть, в принципе, нарушать в глухом лесу тоже не советуем тем, кто считает, что кругом глухой лес.
На самом деле, наблюдение есть не только на особо охраняемых природных территориях, или ОУПТ, как мы сокращаем. Такие наблюдения устанавливаются, в принципе, по лесфонду. И такие камеры ставятся в том числе на въездах в лесные массивы, на каких-то проездных, наиболее крупных, например, на лесохозяйственных дорогах. Такие камеры, фотоловушки, скажем так, могут быть установлены на участках в лесу, где, например, происходит складирование пиломатериалов. Так называемый нижний склад в лесохозяйственной промышленности. То есть, когда идет заготовка древесины, она в первую очередь свозится, то есть, на какие-то участки для временного хранения. Там также могут быть стоять камеры наблюдения. И когда устанавливаются ограничения на посещение лесов, когда это тотальное запрещение, то есть нельзя ни заезжать, ни заходить, тогда очень тщательно проверяются записи. С некоторых таких фотоловушек записи идут напрямую онлайн в лесхозы, и сразу можно видеть, кто зашел, кто вышел, когда не нужно. И, ну, а есть фотоловушки такие, которые приезжают сотрудники, извлекают, соответственно, накопитель, память, и уже потом отсматривают уже записи за какие-то там 2-3 дня.
Фотоловушки, а ночью они снимают?
Снимают.
Они замаскированы, эти фотоловушки?
По-разному.
Ну все, теперь я испугалась окончательно, потому что раньше я считала, что если стоит барьерчик, что нельзя заезжать в лес, то, ну, зайти-то можно.
По-разному. На въездах в леса, как правило, есть шлагбаумы. Если этот шлагбаум закрыт, и особенно висит еще и замок, то значит заезжать точно нельзя. Нельзя искать где-то какой-то обход, объезд, там пытаться открыть. Если он закрыт, запомните, не открываем и не заезжаем, значит, есть ограничения. Что касается ограничения вообще заходить в лес, да, его вот так вот вы не увидите, когда подойдете к какой-то дороге лесной. Но чтобы понять, есть ограничения или нет, достаточно зайти на сайт Министерства лесного хозяйства. Сейчас у нас почти 100% населения имеет доступ в интернет с помощью телефонов, смартфонов и просто компьютеров. Зайти на сайт Министерства лесного хозяйства, и там прямо на главной странице есть ссылка на интерактивную карту. Зайти и посмотреть ваш район, там, где вы находитесь, какой статус имеют леса. Открыты для посещения, есть ограничения, либо полный запрет. Если вы не посмотрели, не знаете и пошли в лес, увидели еще к тому же закрытый шлагбаум, но решили все равно идти дальше собирать грибы, ягоды, то дальше это чисто уже ваша ответственность. Если вас задержат сотрудники лесной охраны, инспекции, и они имеют право вас штрафовать.
А если я все равно, если у меня дом стоит в 20 метрах от леса, Как же мне не заходить в лес?
Ну вот так, не заходить. Заниматься в огороде в это время, пока закрыты леса. Ограничения, они одинаковы для всех. Ну, за исключением, наверное, в этот период, когда вводятся ограничения, полные ограничения, в лес могут заходить кто? Те, кто работает в лесхозе, в лесничествах, соответственно, для того, чтобы проводить рейдовые проверки, какие-то лесхозяйственные мероприятия. Также могут заходить сотрудники, специалисты инспекции, которые находятся в подчинении Минприроды и Госинспекции охраны животно-растительного мира. То есть... Только вот такие служащие.
А вот эти ограничения по посещению лесов, они связаны именно с заботой о лесе или с заботой о людях? Там, например, не ходите в этот лес, там гадюки расплодились.
Вот эти ограничения, о которых мы говорим сейчас, они вводятся из-за пожароопасных периодов, скажем так. То есть тогда, когда долгое время нет осадков, когда... леса, соответственно, высыхают, подсыхают, и когда есть вероятность, что любое действие человека неосторожное может привести к возникновению пожара. То есть вот эти ограничения, они касаются именно пожароопасных периодов. При этом в каждом районе могут быть свои нюансы, потому что одно дело это когда сосняки, которые, если нет осадков, 4-5 дней уже стоят сухие, и их уже опасно посещать. А другое дело, например, там мелколиственные леса, которые могут и 2 недели практически как быть без осадков, но вот этой опасности не будет, эта опасность не будет настолько высока, как в сосновых лесах, в сосняках.
Что... А болото в этом смысле более пожароопасно или наоборот, поскольку там все-таки много воды?
Тоже они отличаются, потому что есть верховые болота, есть низинные болота, переходные, есть болота по лесам, где есть определенная растительность. Здесь нет универсального подхода, но если это пожароопасный период, болото намного... скажем так, взрывоопаснее в этом плане, потому что если произойдет их возгорание, тушить по болоту намного сложнее, чем леса. Лес тушится, вот, деревья горят, подстилка, соответственно, заливается водой. Когда происходит возгорание на болоте, когда происходит возгорание, особенно вот, торфяной толщи, то тушить это практически невозможно. Это необходимо просто тонны, там, не знаю, тысячи тонн воды закачивать непосредственно в торфяные толщи, чтобы ее, чтобы загасить вот это горение. Тление даже, скажем, не горение, а именно тление. Поэтому ограничения касаются не только лесов, но и в том числе болотных экосистем.
А правильно ли я понимаю, что отдыхать, например, на оборудованной площадке, там, где у нас есть куда поставить палаточку и уже оборудовано место для костра, оно лучше и для туриста, и для лесов? Или все-таки можно пойти там поставить в любом свободном месте палатку?
Ну, смотрите, давайте, может быть, вернемся к особо охраняемым природным территориям, да? Uh-huh. То в данном случае, если мы говорим про заказники, национальные парки, то есть это большие территориальные угодья, скажем так, которые в лесах передаются под охрану, то на таких территориях размещаться можно только на специально оборудованных площадках, либо на площадках, которые выделены для там, обустройства туристских городков, проведения вот этих мероприятий, турслетов, либо размещения отдельных палаток вот, там, на 1-2 человек. Такие места, они, во-первых, утверждаются решениями райисполкомов. То есть есть нормативный документ, в котором прописано, что для туристических целей, вот установки палаток, можно размещаться в заказнике, там, например, Средняя Припять, там и там. Квартал такой, выдел такой, координата такая. То есть есть нормативный документ. На основании этого документа на самой территории местности выделяются уже эти площадки либо информационными знаками какими-либо, стендами. Эти места обустраиваются, могут не обустраиваться полноценно, то есть, знаете, там беседки, какие-то навесы, там... Этого может не быть, может быть только костровая площадка, обложенная, например, там камнями, кирпичом, еще чем-то, и выровненная так, достаточно площадка, где можно поставить 1-2 там палатки. Что касается Простолис фонда, здесь есть определенные нюансы, и немножко легче, проще, да, можно разбить, например, палатки где-то на берегу озера, там, например, в лесу на берегу озера, но в данном случае, конечно, лучше предварительно уточнять в местном лесничестве. Телефоны, контакты на сегодняшний день всех лесхозов, лесничеств найти на сайте Минлесхоза элементарно. Поэтому предварительно лучше позвонить и спросить. Мы хотим разместиться с палатками на вот таком-то озере в лесу. Или там на реке, или вот. Есть ли там ограничения? Можно ли там делать? И уже сотрудники, соответственно, лесхозов, лесничеств непосредственно, они уже могут вам подсказать и направить, сказать, что нет, нельзя, вот лучше пройдите туда и туда.
Вот в этом смысле как раз, наверное, самое интересное – это памятники природы. Например, в прошлом году у меня ребенок отдыхал в лагере, там недалеко памятник природы, геологическое обнажение. Вот. То есть, наверное, непосредственно на нем прямо ставить палатку нельзя, но поблизости-то где-то ходить. То есть, насколько близко можно подходить и...
Дело в том, что памятники природы, как правило, это небольшие по территории участки, они выделяются под охрану исключительно какого-то ценного объекта. Mm-hmm. То есть, например, отдельное дерево, например, дуб там 300-летний, mm-hmm. По кромке, скажем так, кроны определяется граница памятника природы. Естественно, что непосредственно под кроной этого дуба вы палатку ставить не будете. Или, например, родник. То есть под охрану передается вот сам родник, вот этот выход воды, какой-то радиус 5, 10, 30 метров. Информация о том, какую территорию, где граница этой природоохранной территории проходит, должна размещаться непосредственно на местности. Должны устанавливаться информационные стенды. Вот визуально, чтобы понять, они такие большие, желтого цвета, с ярким шрифтом, красными тоже там выделениями, там, что запрещается и так далее. Помимо этого устанавливаются пограничные знаки, это такие желтые ромбики, где написано, что это за территория, как называется, и этот знак, как правило, указывает, ставится там, где граница. Да, когда это отдельно стоящий, например, там дуб, креница, там...
К дубу хотя бы подойти можно, да. А вот, например, да, геологические обнажения, такая штука.
Геологическими обнажениями тоже. Это территории уже побольше выделяются, это может быть и гектары, и два, то есть в зависимости от самого обнажения. Но на территории памятников природы законом введен запрет на какие-либо палатки, места отдыха и так далее. То есть непосредственно на территории памятника природы запрещается их устанавливать. А уже за пределами, где-то вот там, условно, это в 50-100 метрах.
Условно говоря, подойти сфотографироваться можно.
Конечно, подойти, посмотреть, сфотографировать.
Набрать воды.
В роднике, да, взять воды, это можно, конечно, здесь, но... Сорвать ветки, листья, этого уже, конечно, нельзя.
Ладно, мы что-то все про то, что нельзя. Давайте расскажем, что можно делать в лесу, если мы говорим об... Ну, то есть можно же, например... А шуметь в лесу можно, кстати? Вот нас много с детства учили, что шуметь в лесу нельзя, потому что птички сидят на гнездах, и вы им создаете стресс.
Ну, на самом деле, мне тяжело представить какие-то действия, которые вы будете делать в лесу, которые создадут такой шум, чтобы побеспокоить тех гнездящихся птиц на деревьях, где-то на высоте там, 10-15 метров, когда у них гнезда. Вот на самом деле, когда вы заблудились, вы же будете кричать там «ау-ау», чтобы найти там компаньона, с которым вы пошли в лес. Либо что, либо не кричать и шепотом это все пытаться друг друга найти. Нет, абсолютно. Я, честно, не представляю, например, как бы отдыха, приехать в лес и включить на всю громкость в машине
радио
или еще что-то. Ну, честно, не могу смоделировать, что такое, ну, что-то кому-то хочется такого отдыха. А приехать с компанией, разместиться на туристической стоянке, на оборудованном месте отдыха, палить костер, готовить еду, там играть вечером под гитару.
С собой брать топливо для костра?
Конечно, лучше брать его с собой. Рубить деревья, кусты нельзя, это запрещено. Можно собирать хворост, но вы должны понимать, что когда вы приезжаете на туристическую стоянку, оборудованную какую-либо, то уже в радиусе, наверное, там километра двух этот хворост, какие-то там ветки сухостоя, которые могут упасть, уже все собраны. Да, есть стоянки, куда лесхозы подвозят дрова, то есть они как учреждение собирают тот же сухостой, либо какие-то при заготовке ветки и так далее, их нарезают и вот могут привозить к туристическим стоянкам. Если это, например, платные туристические стоянки, вот как я говорил, в Национальном парке Брасовские озера, индивидуальные такие заказные стоянки, они платные, то там вам, конечно, уже будут и дрова подвезены, и там какие-то минимальные там еще условия созданы. Но вот по-хорошему, да, взять с собой мешок каких-то дров, сетку дров. Сейчас это продается на заправках вместе, наверное, с углем. То есть стоят рядом, то лучше, конечно, позаботиться об этом самостоятельно.
Угу. А можно ли отпустить без поводка побегать собаку, кота именно в лесу?
Я думаю, что, скажем так, есть две стороны. С одной стороны, запрета нет на то, чтобы отпустить собаку, кота, даже хомячка, вот и когда вы приехали на туристическую стоянку, запрета такого нет. Другой вопрос в том, чтобы когда вы их спустите, ну, это ведь животные, которые могут просто убежать, не знаю, там, ну, с собаками немножко другая ситуация, но котики-то потом очень тяжело их снять с деревьев высоких в лесу. Поэтому тут вопрос такой, что не запрещено, но а надо ли вам, чтобы потом искать, где пропал ваш питомец, там, где он застрял, плюс еще какие-то...
То есть это опаснее для животных?
Опаснее непосредственно для самого домашнего животного, которое мало привыкло к этому. Есть, конечно, ну, исключения, есть же охотничьи собаки, которые прямо вот, это их профессия, скажем так, быть в лесу и помогать охотнику.
Ну, я, например, такое слыхала, что если встречаешь в лесу непонятную собаку, то можешь ее и застрелить, потому что...
Нет, такого нет, конечно, вы что. Mm-hmm. Тут вопрос другой, что в лесу ведь еще есть и клещи, которые могут просто остаться на вашем питомце, и в данном случае вот как раз котикам легче, у них как-то вот есть то ли иммунитет, то ли какие-то нюансы, и вот этот вопрос не знаю, а вот для собак, например, укусы клещей, там могут просто вот смертельную опасность представлять.
Клещи. В каких биотопах их легче подхватить, в каких тяжелее?
Ну, смотрите, клещи, они любят что? Они любят, чтобы им было тепло, чтобы им было влажненько, чтобы это были, например, как правило, мелколиственные леса или, например, мелколиственно-хвойные, то есть такая вот смесь лесов, то есть, например, березники, осинники, или, например, если это лес, где есть и береза, осина, там в примеси там сосна, ель тоже. И еще одно условие – это высокая трава. Клещ не упадет к вам на голову с березы. Клещи, они зимуют в подстилке, там, где тепло, там, где влажно, там, где они не замерзнут зимой. Когда наступает период их активности, они выходят из этой подстилки, вылазят и по высокой траве забираются на самый, скажем так, верх этой травы. То есть, например, вот если это могут быть злаковые какие-то, они тогда на тех колосках сидят и при этом как бы принимают позу атаки, назовем это так, когда верхние лапки они вот поднимают вверх и, грубо говоря, так сидят там сутками и ждут, пока кто-то не пройдет мимо, либо животное, кто-то либо теплый человек, да, и чтобы зацепиться этими лапками и, соответственно, уже дальше ползти по либо животному, либо по человеку. То есть это в любом случае высокая трава, как правило, это уже такая сухая трава такая, ну, может быть, не только уже.
Ну, то есть я правильно понимаю, что в чисто еловом лесу, где нет травы под елками, то там можно гулять?
Нет, в таких лесах, да, если кто-то любит гулять по таким лесам, то можно и не бояться словить клеща, а уже вот где-то на опушках, где вот уже происходит смена такая вот природных сообществ, где поднимаются высокие травы, где-то на вдоль дорог, кстати. Вот одно из самых популярных мест, где клещи любят, скажем так, тусовать, это тропки, тропинки в лесу, дорожки, по которым ходит животное, по которым ходит человек, потому что там есть активность.
Так, Владимир, время у нас уходит. Давайте кратенько. Вот вы сам где будете отдыхать этим летом?
Я еще пока не решил.
Дякую велике. Нагадаю, сегодня гостем программы «Диалоги про культуру» был загадчик сектора заповедной справы науково-практичного центра по биоресурсах Национальной академии наук Беларуси Владимир Устин. Переслухать размову можно на сайте radiokultura.by и на нашем YouTube-канале. На этом гукорежиссер Татьяна Василькова, оператор видео Ольга Касьянова и ведущая Наталья Сиротко с вами развитываются. До худкой встречи на наших хвалях.